10 апреля, вторник, день. Подмосковье. Последние дни прошли в поселке на удивление тихо, словно и не случилось конца света. Ни мертвецы ожившие не забредали, ни морфы не заползали, те самые, о которых много раз предупреждала единственная работающая радиостанция. Кстати, радио тоже грозило вскоре отключиться. Электричества больше не было, а нескольких комплектов батареек надолго бы не хватило. «Надо вспоминать, как детекторные приемники в детстве собирал», — сказал по этому поводу Володя. Ребенок у Насти уже довольно активно шевелился в утробе, и Маша из-за этого здорово нервничала. Сама родившая двух детей, она понимала, насколько жена брата нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Случись что не так, кровотечение, например, или еще что, и к кому бежать? Кого звать на помощь? Врачей в поселке не оказалось ни среди домовладельцев, ни среди членов их семей. Наладилась какая-то местная жизнь. Люди стали ходить друг к другу в гости, сидеть вечерами во дворах, наслаждаясь неожиданно теплой весенней погодой, какой еще москвичей природа не баловала. Обидно было только, что такая благодать наступила в такие мрачные времена. Между тем Машу не оставляло ощущение временности происходящего. Не могла такая тишина длиться вечно. Гибель черного человека и разгром его усадьбы был достаточным напоминанием о том, что о тебе могут вспомнить. От тебя что-то может понадобиться. Она помнила лица, нет, скорее даже морды тех людей, приехавших на нескольких машинах, которые разнесли усадьбу и спалили большой дом. В черном человеке, несмотря на имя, ничего такого жуткого не было. Так в шутку прозвали одного толстого волоокого армянина, который заправлял крупнейшим московским рынком и который несколько лет назад поселился на окраине их поселка, скупив сначала 6, а потом прибавив к ним еще 4 стандартных участка. Затем он построил там огромный дом, какие-то строения неизвестного соседям назначения и обнес все настоящей крепостной стеной. Паранойя ли была причиной, или черный человек заслуженно чего-то опасался, но он никогда за несколько лет не покидал своих владений, то есть вообще ни разу. К нему приезжали люди, хоть и не часто. Иногда из-за высоченного кирпичного забора с ягозой поверху доносилась музыка, а в большие праздники запускались фейерверки. Но сам владелец имения территорию не покидал. Еще там была охрана, всегда несколько человек в форме какого-то агентства. Поначалу с ними были проблемы. Они попытались даже запретить проход и проезд мимо забора другим обитателям поселка, включая детей на велосипедах. Попытка оказалась неудачной. Люди здесь жили разные, охранников грубо послали, а в самом имении на неделю отключилось электричество. По техническим причинам, разумеется. А заодно и газ. В общем, претензии к окружающему черного человека сразу снизились, и о нем, в сущности, все забыли. Больше он никому не мешал. Но кто-то о нем помнил. Неделю назад в поселок ворвалось несколько машин, джипы и грузовики, заполненные людьми в смеси спортивной и военной снаряги, вооруженными до зубов. Их визит завершился короткой, но жаркой стрельбой, двумя огромными пожарами на территории усадьбы черного человека, вывозом каких-то мешков и ящиков оттуда. Володя подсмотрел с чердака. И разбредающимися в течение дня с той стороны зомби со следами пулевых ранений. Одного из них, толстого и полуголого с простреленной волосатой грудью, этого самого черного человека, сам Володя и застрелил, когда тот подошел к их воротам, а потом вывез труп из поселка, подцепив тросом к машине. Но до своего отъезда по поселку прогулялись нападавшие. Небольшими группами, спокойные, наглые, уверенные в своих силах, они шли по улицам, разглядывая дома вокруг. Затем два дома были вскрыты, те, в которых жильцов не было. Но этим никого в обман не ввели. По лицам пришельцев было видно, что они не агрессивны лишь потому, что им неохота быть агрессивными. Изменится настроение, и все повернется к худшему. Пока, до этого дня, их лучшей защитой было то, что поселок лежал в сторонке от новых путей движения людей и ценностей. Они были никому не нужны. Пока не нужны. А потом? Неужели о них так никто и не вспомнит? Ни у кого не появится желание пощипать классового врага. Пусть тут олигархи и не жили, но все народ не бедный. И почему не могут вернуться те, кто приезжал громить черного человека? Сейчас Маша с Настей сидели на крыльце, наслаждаясь теплым днем, пили чай с малиновым вареньем из старых запасов. Брат сидел рядом, уложив на колени ППШ, с которым теперь вообще не расставался, и вроде как их охранял. Мальчишки возились во дворе в поле зрения взрослых. Им даже за угол заходить было запрещено. Коты все трое валялись под ногами кучами пуха, млея на прогревшейся плитке и лениво щурясь на солнце. Маша тоже не была безоружной. На самодельной портупее висела переделанная братом кобура с ТТ, слегка оттягивая плечо. — Вов, — спросила Маша у брата, — если кто-то нагрянет сюда, отбиться сможем? — Нет, — ответил тот. — Без вариантов. Можем стрелять, но пара гранат в окно, и наше сопротивление закончится. Мы только от мертвецов отбиваться сможем. Нет людей.
— И что делать?
— спросила уже Настя. — Надо бросать дом и переезжать. Туда, где много людей и где есть врачи.
— И куда именно? — уточнила жена.
Когда оружие получал, узнал о двух местах. Одно посолидней — расположение Кантемировской дивизии. Тамошние вояки как раз оружие и выдавали. И еще один парень подсказал, что в учебном центре «Пламя» тоже люди обустроились. Много людей. Там и врачи, и безопасность.
— Сам что предлагаешь? — спросила Маша.
— Не знаю, — пожал плечами брат. — Ты тут хозяйка, тебе решать.
— Андрею где нас легче найти?
— В «Пламени» однозначно, — решительно ответил Володя. — Это еще и близко отсюда. Два шага.
— Тогда переезжаем в «Пламя», — сказала она. — Чтобы весь дом и все заборы расписал указивками для него, где нас искать. Чтобы он сразу понял, когда приедет.
— А приедет? — тихо спросила Настя.
— Этот приедет.
— Не вопрос, — сказал Володя. — Весь поселок и окрестности размалюю, лишь бы краски хватило. А уезжать надо. Не уберегу я вас здесь.